Если мы слышали Евангелие, как раз о Царстве Небесном. Вот. И дальше Господь говорит притчу о Царстве Небесном, вот это Царство Небесное, а потом вдруг говорит символизм, опять-таки, из сельского хозяйства, да, то есть, что насадил пшеницу, значит, господин на своем селе, на селе, да, насадил. Вот, то есть, господин это Господь, Иисус Христос, всего это церковь, в нашем случае, вот. А притча о Царстве Небесном. Да, то есть, как бы у нас сразу были Царство Небесное, сейчас вы рассказываете, что там, а она рассказывает, что здесь. На земле. Вот. И это не случайно. Это все очень, в этом отношении случайно, все продумано. Он говорит, вот это Царство Небесное, а начинает с земной жизни, церкви. Земной жизни церкви. Это Царство Небесное, и насеял, значит, пшеницу. И когда уснули, пришел враг, и среди пшеницы посеял плевел. Как враг может войти в Царство Небесное? Никак. Вот, значит, что-то здесь мы не понимаем, да. Притча о Царстве Небесном, а идет речь о посеве на земле, о посеве еще. Потом сеется плевел, потом восходят зелень. Там четко все этапы написаны. Зелень. И когда вы пошла зелень, пшеница, да, она сначала зелененькая вырастает, а потом становится короткий желтенький. Вот. То зашла, значит, зашла и зашли и плевел. Вот. И только когда речь пошла о жатве, а причем ангелы обратились к господину и говорят, господин, повели, мы берем эти плевелы. А он говорит, не надо, потому что если вы будете возражать плевелы, даю, чтобы вы там не и случайно не зацепили какую-то пшеницу, да, то есть только голосок он пшеничный пропас. Поэтому ради одного колоска пшеничного терпятся все плевелы в земном пути и церкви. Потому что можно всех ударить, все плевелы могут ударить, конечно, но при этом не гарантированно, что 1, 2, 3, 4, 5 колосков, там, или сколько там, да, может быть, тоже атмосфера. Но даже если один колосок, да, то Господь нет. И поэтому он повелевает оставить все до жатвы. То есть он открывает свою волю нам. Что мы видим здесь? Первое. Царство Небесное начинается на земле. Царство Небесное начинается с того, что Господь сам, придя на землю, в первом пришествии своем, выйдя на проповедь, а затем послал своих апостолов, учеников на проповедь, да, засеивает, значит, село, то есть участок земли, который является церковью. Церковью. То есть, получается, в сознании Бога Царство Небесное и Церковь земная – это одно и то же. Это одно и то же. Не в смысле, что они равны, и это одно и то же в буквальном смысле, нет. Но в смысле, что если ты уже на земле вступил в земную церковь, то этим самым ты одновременно вступил и в Царство Небесное. И доколе ты пребываешь в лоне церкви, дотоле ты пребываешь в Царстве Небесном. И поскольку твое имя призывается за Евхаристией, поскольку твое имя записано на небесах. Вот почему, если человек без различных причин пропускает три подряд воскресных божественных литургий, он ангелами вычеркивается. Его имя на небе вычеркивается. Его три литургии не помянули его имя в его присутствии. Поэтому важно не столько даже, чтобы причаститься. Бывает всякие женщины, знаете, могут нельзя причащаться. Но важно, чтобы они присутствовали, и чтобы и имя их упоминалось, и это окунается в кровь. Выше этой молитвы нет, и ни здесь, ни в вечной жизни не будет выше молитвы. Поэтому так важно, чтобы частичка с этим именем соединилась с кровью, а носитель имени присутствовал, и это все на себе, так сказать, ощутил и участвовал в этом процессе. Это очень важно. Не только причастие важно, важно участие в процессе божественной литургии. Поэтому речь идет не о том, чтобы три воскребозят три частицы. Это не все могут, там, женщины, там, или там, какие-то там наказанные, или там, завершившие, там, человек может себе воздержаться от причастия, но он обязательно придет на другие, потому что в оставлении грехов все происходит, да. И его частичка, да, окунается в оставлении грехов. А мы, Господи, грехи, поминавшиеся здесь, говорит священник. Вот. И если человек присутствует, да, он соучаствует, то, конечно, кровь Христа, грехи, его все вот за эту неделю, обвинения все это смылись, милостью, кровью Христа, его Евхаристией, его страданиями, да, они говорят. И он опять, как это, вот искупили крещение, выходит новорожденный и продолжает уже целую неделю жить до следующей жизни. Поэтому ангелы, ну, Бог знает, ангелы знают, что, наверное, вот одна неделя плохо пропустить, две совсем плохо, а три просто не допустимо. Там происходит какой-то значит, происходит духовный разрыв, который потом очень трудно опять что-то стыковать, наращивать. Поэтому такое серьезное наказание, отлучение от церкви. Происходит вне зависимости от того, люди это озвучат или там осуществляют, то есть люди, ну, там, пастыри ленивые рука, не могут закрыть глаза, но все, но ангел глаза не закроет, Бог не закроет. Поэтому, значит, пастырь, ничего, ничего, приходи, все, а на самом деле, я ничего не умею. Это не мой закон, я здесь только служитель. Я не могу ничего изменить, я не могу ничего сделать. Вот как Бог постановил, так оно и будет. Поэтому мне удобнее, полезнее, да, правду Божию все время исполнять, а не там свои пожелания какие-то. Или чьи-то пожелания. Вот. Это не наше царство. Это не наше царство. Это царство Божье, царство небесное. И там уже свои законы, там свои правила, там все по Божьему устроено, по Божьему промыслу, по Божьей воле. Поэтому мы туда можем войти, приняв все это уже в готовом, в целом виде. Мы не можем так что-то по-своему как-то придумать, что-то там навязывать. Или там как-то по-своему понимать. Вот так оно есть, так оно и понимать. Там настолько хорошо, что ничего не придумали. Что бы ни думали, ничего не придумали, ничего не сделали. Это наше дело усвоить это, усвоить это царство и войти туда. Вот. И получается, что вот это усвоение Царства Небесного происходит в земной жизни. В земной жизни с момента насаждения. А когда насаждается вот этот каждый колосок, да, пшеничный, да, зернышко пшеничное, с которого там прорастает колосок, купили крещение. Он человек крещается, вот это он насадился, да, 7 раз погрузили в землю. Вот, вот это символическое погружение в воду, это как бы зарывание в землю. Зарывание в землю, да. Вот. И когда апостол Павел говорит, если зерно не умрет в старом виде, да, то оно не прорастет в новом виде. Вот, уже пшеничных полосок. Так и здесь, если мы до греха не умрем по перекрещению, то мы не сможем восстать для жизни вечной, через воскресение Христа, за Царство Небесное. Вот. Когда мы умираем для греха, насеваемся, потом начинаем прорастать. То есть это процесс. Почему Господь сравнивает именно с сельскохозяйственными культурами, там, да, вот эти деятельностью? Потому что он показывает, это процесс. Или даже закваска, да, то есть это процесс, потому что даже время, так, положите закваску, он все тесто сквасил, там, все. Вот, то есть он сравнивает призрачно, да, то есть с такими человеческими известными нам видами деятельности, где нам понятно, что это процесс. Это не что такое мгновенное. Вот. Поэтому крещение это только рождение, это начало, это точка отсчета. Родится душа вечная, вот она начинает уже как-то в духовном мире себя проявлять. Плакать, кричать, звать на помощь отца, мать, церковь и так далее. В общем, она как-то начинает действовать. И, конечно же, кажется, ребенок не плачет, мать не берет. Простая народная поговорка. Да? Так и здесь. Если ребенок родился и он не плачет, значит он что-то неправильно живет, неправильно понимает, либо он придавленный, или приспанный, или какой-то там, не знаю. Вот, то есть, естественно, на него никто внимания не обращает. Вот, и он там потихонечку захереет и, так сказать, и окачивается. Потому что не понять, что он же не кричит, он не кричит в жизни, он не кричит, ай-яй-яй, дайте мне поесть, дайте мне попить. Вот. То есть мы должны жаждать Евхаристии, да, как дети жаждут там, материнской груди, да, для нас вот чаша, да, жизни, это куда важнее материнской груди, чем владеть материнской груди. То есть это наше все. Для новоначальных это молоко, для преуспевших это твердая пища, для совершенных это высшее блаженство и так далее. То есть каждый в Евхаристии находит свое, получает свое. Получает Христово, но он получает Христово в своем, подготовленном, приспособленном именно для его уровня, виде. Питание приспособлено в его виде. То есть Господь очень снисходительно подходит. И поэтому не важно, какой духовный возраст. Знаете, дети причащаются, и телесные, да, и отроки, и взрослые, и старики. Так и духовное отношение, то же самое. Не важно, какой состояние человек причащается по возрасту. Важно, что он питается. Питается пищей, которая, если она превращается из хлеба и вина в тело и кровь, да, то тем более Господь превратит подходящую качеством пищу этому возрасту. Да. То есть, вообще не может быть никаких сомнений. Итак, прорастает, значит, зелень. Но беда в чем? Ну, это такая беда, кажется, неизбежная. Да? То есть, что мы существа спящие. Мы спим. Вот. И мы это каждый Божий день трудимся, а ночью спим. Вот так устроена наша жизнь. И Господь и указал это. И когда все заснули, пришел враг, сатана, и посеял церковь плевелу. Значит, во-первых, естественный сон.
Попробуйте там.
Да, неизбежный, да? Он позволяет контроль, значит, во время сна мы не контролируем, да, действительность, да. То есть, вот, пока мы спим, может быть, больше агрессивно, дом, там, что будешь собрать и уйти, потому что мы, когда спим, не контролируем. Вот так и здесь. Церковь не контролирующая, когда все спят. Кроме Бога. Бог, конечно, контролирует. Но Бог попускает, как Он попустил в раю змеи, да, приползти, а сатана и дьявол в образ, то вот и искушать людей. То есть, может, это есть свои на это виды, для испытания людей. Так и в земной части, да, церкви, или уже воинствующей, да, земной церкви, Господь Бог попускает, Христос нас Бог попускает, вот, чтобы дьявол насеивал эти плевелы. Это плевелы, это люди. Люди. То есть насеяние плевел — это люди. Вот. И вот Бог сеет, и сатана сеет. Действует совершенно одинаково. Значит, место сеяния одно и то же. Церковь Христова. Само сеяние происходит через купель крещения. Поэтому мы не видим Бога, мы не видим сатану. Мы видим человека. Приходит человек, и мы по вере его, причем по вере нереальной, а заявленной, мы ему верим, что он заявляет о вере истинно. На этом основании мы его допускаем в крещение и крещаем. Но если он насеяние Божие, то, естественно, сходит благодать, или все такое, он рождается, и он будет расти пшеницей. Если же вот этого человека церковь привел сатана, и, естественно, обойти крещение невозможно, поэтому сатана говорит: ничего, иди, крестись, тебе это не повредит. Ты уже мой сын. Поэтому, что с тобой не сделает, ты мой сын создаешь, да? Вы ваш отец дьявол. Вот если вот эти дети дьявола крестятся, то они дети не условно там, как условно, да? Они реально дети сатаны. То есть это отражено на генетике человека, на геноме, да? То есть на ДНК, на всем естестве, на духе, на душе, на уме, на телесном составе, на всем, в крови, во всем вот это яд, это змеиный, да? Вот. И он уже предварительно раньше где-то это сам выбрал. Дьявол сам по себе не может себе, да, иметь детей. Вот. Только если человек своей волей отдастся ему, усыновится ему, предварительно отказавшись от усыновления Бога. Отсюда появляется вера. И они уже у сатаны есть в руках. Он с ними приходит. Он их насаждает. Но у нас это закрыто. Ангелы это видят, мы нет. И ангелы говорят: Господи, давай мы их, мы же молитвы твои, они притворяются. Верующие, мы же понимаем, что это притворяющие. Давай их поведем. Выходит, нет, потому что вы не можете. Бывают случаи, когда человек похож на плевел, а он пшеница. И бывает наоборот. Да? Человек похож на пшеницу, он плевел. Вот, поэтому вы можете ошибиться и выдернуть не того, кого надо. И поэтому я... Почему? Потому что еще не проросло. Не оформилось окончательно. Не было плодоприношения. Или пусто плодоприношения. Поэтому оставляется расти до жатвы. А когда жатва бывает? Когда созревает пшеница и, соответственно, созревает плевел. Тогда уже невооруженным взглядом видно, что это вот пшеница, а это плевел. Хотя они сначала были похожи. Потом четко видно, что это пшеница,
А это преда.
И вот, то есть только в конце, когда церковь уже придет, да, последний этап, и будет вот эта селекция произведена, чтобы отделить плевелы от пшеницы, причем плевелы собирают снопы. Интересно. То есть, о чем это говорит? Что как церковь разделена на общины, это как бы отдельные поля, засеяны пшеницей, да? Пшеница, что вся земля и везде пшеница, да? Видимо, есть поля нарезаны, да? Тут же, там поле, там поле. Так вот, на каждом поле, значит, собираются снопы. То есть, именно с этого поля, вот именно в этой общине, эти плевелы росли, вот они собираются в одно число, и, значит, помоют потом улагаются. Соответственно, пшеница этого поля собирается в житницу. Христовый, да, Царство Небесное. Вот. Это селекция произойдет в конце. Но жизнь богаче, конечно, свои проявления, поэтому никакой притчи ее не опишешь. Поэтому бывают случаи, когда какая-то плевела не выдерживает, зажатые. Начинает проявлять свое плевелство. Так сказать. Вот. Ну, вот последний пример Сахро. Да? Вот. И она уже взбесилась, и этим открылась, что она плевела, но она самоустраняется таким образом. То есть тут уже нельзя ошибиться, нельзя промахнуться, она самоустраняется. И дискомфортно находиться, притворяться, да, находиться среди пшеницы. Вот. Ну, это такие редкие случаи, а до конца мы не знаем. И когда произойдет селекция, мы будем все крайне удивлены. Удивлены. Потому что мы думаем про себя, там, да, что вот этот-то и этот-то точно пшеница, а этому похоже много лет. Будет совершенно все не так, как мы предполагаем. То есть, как бы очень редко будет попадать в истинное видение. Что чаще всего мы превратно все это понимаем. Вот, и в этом там мы очень удивлены. Те, на которых никогда не подумали, что они там что-то перед Богом значат, они кажутся недерзновением перед Богом, там, например, праведниками, святыми и так далее. А те, которые почитали святые имя там, и праздники, они кажутся наоборот самыми, что есть плевелами. Поэтому Господь и говорит, не судите до времени. Я поступаю, не судите до времени. Знаете, потому что пока будет Господь судить. Теперь смотрим апостол Павел. Да. Ну, приветствие, начало послания Коринфянам. Вот это шахта, да, Господь. Приветствие. Все это очень важно почитать, чтобы понять, вот в этом обращении первом, да, апостол как бы передает вот свое отношение, расстанавливает, да, вот эти все приоритеты, ценности, вот эти все в таком порядке, чего он желает, в той общине, в которой обращается. И вот все это свое благожелательство, благословение, это слово словесное, да, то есть он выражает в первом в своем обращении к Коринфской общине. И вот там, по ходу этого текста вот, сегодняшнего, обращаясь к Коринфу, апостол Павел говорит, и, что вы ожидаете пришествия Сына Человеческого. И то есть конкретная община того времени, апостольского времени, города Коринфа, которая обратилась по Христу. И вот Верховный апостол обращается к ней и говорит, вы, именно вы, сегодняшние, вы сейчас ожидаете пришествия. То есть мы видим, что даже на уровне апостола существовало ожидание пришествия Христова при их жизни. Вы знаете, Господь говорит, лучше, чтобы я пошел. на небо. Почему? Потому что я пойду, приготовлю вам место, когда приду. Готовлю, приду за вами и заберу вас. Ну как же, вы можете это понимать еще? Ну, сейчас он пойдет там, да, месяц, два, там, три, ну год, ну два, ну пять, ну десять. Ну за 10 лет можно приготовить уже, да? И вот пойдет, и мы еще все будем живы, и все. Ну, мы что там один умрет, ну, в принципе, все будем живы. И у нас они так и ожидали. Но они же не переспрашивали его, что не уточняли. Вот. Мы ожидали живы. Вот. И вот все христианское вот это поколение первое, да, первые, кто обратились к этому, еще при жизни апостолов, они все ожидали пришествия, второе пришествие окончательное Спасителя Христа. И поэтому, когда появился Нерон, они очень обрадовались, потому что они его за антихриста считали. Вот, наконец-то антихрист, сейчас вот он объявит себе на власть, и все, и Господь придет ему по своему. Вот. И никому в голову не прийти, что еще больше 2000 лет ждать. Если бы они изначально знали, что ждать придется больше 2000 лет, апостол Павел так бы не сказал. И вы ждете. Вы должны ждать, вы отойдете к Господу, и там вот душами своим кругом, там познаете, там кто-то тот еще, да? А он говорит, нет, что вы ждете? Типа ждете, что
вы даже не вознесемся.
Да, у нас еще мы. Да. То есть вот это тоже надо понимать, что это не ошибка, это просто, как говорится, неизбежное человеческое отношение. Ему говорят, что да, вот я сейчас приду, заберу вас на следующий. А переспросить? Нет, попробуй там спросить насчет, когда, не ваше время знать. Ну, действительно, не знаю. Ну, не знаю, завтра или по часам. Ну, в смысле, не наше время знать, какой день. И вот здесь, на этом, конечно, произошла такая серьезная встряска в церкви. Когда апостолы все отошли, и эти послания, все стало понятно, что это совершенно никакого отношения не имеет к реальности, то есть никто никого не дождется. Вот. Пошел уже второй, третий век, уже понятно, что это уже надо ждать столетиями, а может быть тысячелетиями. Церковь перестроилась, конечно, смирилась, перестроилась и настроилась на долгое терпение, да, то есть на долгое ожидание. Вот. Уже как бы вся ее догматическая часть, вероучение, все настраивает людей на многое лето. Поэтому церковь и желает многое лето, многое лето. У меня вообще скоро музей явится, зачем многие лето, да, что скоро явится. Вот. То есть каждому поколению много лет, то есть каждому поколению по многое лето, это уже будет многие сотни лет, тысячи лет. Вот. Так что это тоже сыграло свою роль. Вот формирование церкви, да, психологическом таком, потому что они ждали, не получилось, пришлось перестраиваться на ходу. И вторым таким сильным потрясением было, когда церковь была принята как государственная Римская империя. Вот. Я думаю, христиане не рассчитывали. Это, трудно рассчитывать на такое, поэтому они как бы на это не рассчитывали, привыкли уже, да, что вот это власть языческая, так она и будет там тянуться до Антихриста. А тут на тебе, раз император обращается, и казалось бы, надо радоваться, да, что вся империя взяла, ее объявили формально государственной верой, да, но даже сам император не крестился до последнего дня, перед смертью крестился. Константин Великий, наверное, то понятно, что а все остальные люди, как они могут, это нельзя, вот, это по велению сердца должно происходить, да, и отверз Бог сердце видит внимательно апостола Павла, то есть через благовествование, но еще, чтобы Бог сердце открыл, а иначе как можно, а если это стало официальной государственной верой, значит, она открывает какие-то льготы, да, карьера уже есть, да, социальный дефицит открывается. Поэтому люди идут уже не ради веры, не ради искренности веры, а ну, уже это выгодно. Неужели нельзя было посмотреть, посчитать? Это говорят, ой, отделяется государство. Да она именно не может быть государством. У них разные задачи совершенно. Государство существует, то есть сейчас живущих людей, как организация, там, защищающая их, там, какие-то там, помогающие какие-то совместные проекты делать, какие-то законы поддерживать, и просто чтобы друг друга не было хаоса и не повырезали друг друга. А церковь вот этих людей вечная жизнь. Уже здесь, уже Бог, ты Царство Небесное, земной жизни всегда. Соединяется Христом. Это совершенно разная задача. У нас свой царь. Зачем нам еще один царь? Для налогу. Для того, чтобы наши дети шли ему, там, воевали за его, так сказать, интересы, его двора, потому что там голову вздумал, а пойду-ка с Японией потом воевать, а пойду-ка там с Австрией буду воевать за какие-то там проекты. Первый раз начался за проекта железная дорога в Турции. Через эту Турцию железная дорога. Да? И вот за это, вот за это, чтобы взять этот проект, шла война между Австрией и Россией. Вот. Примитивно, банально, материально интересно. И близнецы творились, они надавили на царя, на все, подняли на движение. И церковь российская поддержала это. Один Григорий Ефимович выступал против этой войны, говорит, ни в коем случае нельзя это, да, они понимали, да. Вот их вот это, интерес был. Корысть такая конкретная. Ну, поэтому они раскрутили этот патриотизм, ложный, это все, и подняли, и закончилось крушением и царства, и церкви, и все это. Вот такие печальные дела на одного лет времени. Когда они в церкви начинают захватывать правящие места. И к сожалению, вот эта эпоха Константина Великого, да, насколько она, с одной стороны, позволена там, появиться святителем таким вот умным, как Василий Великий, вольным условием знакомства, вот, но настолько же она еще больше появилась уже епископом и притворщиком, лицемером, и они, в конце концов, они повытесняли с кафедры всех святых Божьих плотников. Вот, и остались вот такие всякие Медяевы и Цоровые. Вот, и Редигеры. Это они там все это выбрали. Вот. Пользуясь канонами, все прикрывать там требуя послушания. Вот, конечно, не ради Господа, не ради спасения, то есть это делали, а просто пользуясь для славы, для земных материальных благ там и так далее. И так далее. Вот. А это сеяло соблазн в свою очередь. И поэтому Господь попускает всякие, да, то ислам поднялся, такой чистильщик, христиан. Вот. И смотрите, Греция, Сербия, Болгария, они были захвачены исламистской Турцией. Да, вернуть как-то, отрезвить, вернуть к жизни христианской, да. И даже сами греки свидетельствуют, что если турки не пришли, мы вообще веру потеряли, мы тогда потеряли. А вот когда освободили Грецию, чем закончилось? Полное падение. Сейчас язычество там сплошное, все. Эти все церкви поразделялись, какие-то маленькие лоскуточки, там, синод это, там, каждый в городе свой синод, в каждом храме свой синод. Вот, и грызут друг друга, никакой любви, никакого ничего нет, и каждый день это двоят. Вот, в общем, масоны там господствуют, и так далее, ничего нет, на фоне то же самое. Шаром попойти, кажется, жаль, кто-то икон еще никак не уйдет. Минус как уйдет, и все кровать, она тут наклонится, это будет признак. Будет кончина мира приблизи. Дух уже этот все малоистый, это полностью рухнул. Ничего нет, они там какие-то веточки новые притекли и пытаются обмануть общественность, что это какой-то дух проносит. Вот, на самом деле что-то рухнуло, и осталось вот это еще июльской коне уйти, и набор таких внешних признаков будет. Комплектовано. Ну хорошо.